Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Почему великие пьесы Уильяма Шекспира, Гамлет, Макбет, Король Лир до сих пор собирают аншлаги и беспокоят самых взыскательных читателей? Во что верил Уильям Шекспир и почему его герои постоянно цитируют Библию? О чем на самом деле проповедовал английский драматург? Добрый день, дорогие друзья, в эфире передача «Эпиграф», ваш Осман по литературе. И сегодня с вами, собственно говоря, писатель, критик, литературный мыслитель Олег Комараков.
Автор и автор ведущей передачи Игорь Попов.
Привет, Олег.
Привет, Игорь.
Здравствуйте, дорогие друзья. Вот еще раз здороваюсь с вами. И эпиграф, передача «Эпиграф» немножко меняет свой формат. Это не означает, что мы там, значит, срочно будем смотреть аниме или мультфильмы или кино, и будем говорить об этом. Нет, конечно же, мы будем говорить про книги, но мы, наверное, попробуем разобраться в том, о чем, собственно, говорит литература, современная литература, и в наших обзорах будут как современные книги, в том числе нонфикшн. Мы будем говорить про книги христианских авторов сегодня. Мы будем говорить про книги классические и будем смотреть и говорить о тех духовных смыслах, которые часто могут ускользать от современного читателя. И, конечно же, будем говорить о том, о чем современные писатели говорят сегодня и как они нам помогают увидеть, может быть, посмотреть на самые важные вопросы от человеческой жизни. Вот мое длинное такое предисловие, и сегодня мы, как вы уже понимаете, мы приступаем, наверное, к королю драматургов. Без Шекспира не обходится ни одна, скажем, ни одна культура, которая испытала влияние западной культуры. В общем-то, практически все сегодня культуры испытали влияние европейской культуры, потому что вот, в общем-то, у нас такой мультикультурный мир, в котором мы пытаемся обособиться, мы пытаемся сохранить свою национальную идентичность, культурную идентичность, да, говорим о своих корнях, но при этом мы прекрасно понимаем, что эти наши национальные корни, свои корни, они уже очень-очень сильно замешаны на разных культурах, да, и в этом специфика, наверное, нашего современного мира. Так вот, мы сегодня поговорим про Уильяма Шекспира. Мы поговорим, наверное, про его самые важные трагедии. Ну, в общем, это такой, скажем, как шекспироведы разобрались, это второй этап его творчества, наступивший после того, как, в общем-то, больше не писал комедий, да, он в основном писал трагедии. И плюс такой элегический немножко конец его жизни, когда, ну, там всего несколько пьес на самом деле, когда, в общем-то, как тоже утверждают шекспироведы, он успокоился, и вот его перед этим мрачный взгляд короля Лира, Гамлета, Макбета на мир несколько успокоился, и он стал как-то по-иному на все, что происходит, А что вокруг происходило тогда? Да вот мы сейчас поговорим, что тогда вокруг происходило. И на самом деле очень важно, мне кажется, сегодня поговорить про ключ, да? Вот культурный ключ, о котором мы много будем говорить, да, в передачах «Эпиграф», потому что без него вообще мы не можем сегодня понимать, что даже в современной литературе происходит, в современной культуре. Вот. Так что, друзья, присоединяйтесь. Наверняка вы так или иначе знакомы с творчеством Шекспира, либо по экранизациям, либо вы были в спектаклях, либо вы видели какие-то фильмы, где есть, ну, прямые омажи или прямые такие ссылки на его, собственно, пьесы, великие пьесы. Как вы относитесь к творчеству Шекспира, вот насколько он вас увлекает, и насколько, как вы думаете, о чем, собственно говоря, Шекспир хочет поговорить с нами сегодня? Вот. Давайте попробуем поговорить об этом, да? Вы можете, конечно, нам написать непосредственно под трансляцией. Трансляция сейчас идет в группе «Эпиграф» в Фейсбуке и ВКонтакте. Пишите, нам очень интересно ваше мнение. Да, так, Олег, что-то хотел сказать по этому поводу?
Ну, может быть, кто-то и играл Шекспира где-нибудь, да. Вот,
почему, допустим, бы нет?
Может быть, там, в школьном театре, например. Если у кого-то есть такой опыт, напишите, это было бы очень интересно.
Я могу сказать, что я ставил Шекспира в студенческом театре, поэтому я не дерзнул играть «Тень отца Гамлета», как сделал сам Шекспир, а известно, да, есть, скажем, воспоминания современников, что они написали, что Шекспир, там, писали, что сам Шекспир играл «Тень отца Гамлета». Вообще, нужно сказать, что идей тогда, оригинальных идей практически не было для пьес, да. Все драматурги Елизаветинского театра фактически брали идеи уже существующие. И, знаешь, я не помню, то ли Том Кит, по-моему, писал, что сейчас в лондонских театрах, куда ни пойди, везде какой-то призрак взывает, а Гамлет отомсти, да? То есть это означало, что пьеса с сюжетом Гамлета шла, ну, практически на всех театральных подмостках там Лондон того времени.
Ну, надо заметить, просто это все-таки 17 век, начало 17 века. Еще в традиции сохранилась привычка обращаться к испытанным сюжетам.
То есть драматург, в том числе античным.
К античным, к сюжетам мифическим, сюжетам к легендам, к историческим сюжетам. То есть был набор сюжетов, которых вот считалось, вот можно с ним работать. А оригинальность сюжета начала цениться гораздо-гораздо позже. И это сейчас у нас, ну как же, вот взялся человек за старый сюжет классический. А тогда это было нормой.
Вот Галина Некрасова написала: «Здравствуйте, люблю Шекспира в любом виде, книги, спектакли, оперы и балет». Насчет оперы и балет очень интересно. Я, конечно, знаю, что, соответственно, да, писали либретто, ну, по крайней мере, «Макбет» есть, опера «Макбет».
Это я точно знаю. Я даже видел как-то вот по телевизору, как-то вдруг случайно наткнулся. Причем такая телевизионная опера, не театральная. Угу. Да, было довольно интересно так смотрелось.
Ну, я честно скажу, мы с дочкой старшей, мы с ней коллекционируем. То есть мы смотрим, практически стараемся смотреть все постановки Гамлета, вот до каких можем дотянуться. Mm-hmm. Понятно, что это невозможно абсолютно, да, но мы стараемся как посмотреть, у нас есть любимые. И вот у меня лично я стараюсь посмотреть все постановки Макбета. Да? Это две мои любимые трагедии. «Короля Лира» я опасаюсь смотреть часто. Это, ну, мне кажется, опасно для психического состояния человека. Да, она очень мрачная, да. Это прям такая античная трагедия.
С «Королем Лиром» интересно, как тот или иной художник трактует его, да, это. Но, конечно, тяжело для восприятия. Да, впрочем, «Макбет»-то довольно тяжелый, если уж так вот снимать, вот прям вот с полной серьезностью. Не так, как и есть вот тоже такой комедийный Шекспир. То есть берем классический сюжет и из него делаем такую легкую комедию.
Я видел постановку «Макбета», вернее, экранизацию «Макбета», совершенно ужасную. Mm-hmm. И почему ужасную, я объясню. Играл там известный актер голливудский, просто сейчас вот не воспроизведу, да, его имя, фамилию. Но идея там о том, что вот действие, соответственно, великой пьесы Шекспира «Макбет» перенесена в современный ресторанный бизнес.
Я помню, это не сериал был случайно?
Не-не-не, это не сериал, это фильм. Фильм, причем, ты знаешь, вот фильм, насколько динамичен Шекспир, да? А Шекспир очень динамичный драматург. Вообще, в принципе, вот задача, мне кажется, сегодняшнего эфира просто поговорить, насколько мы понимаем пьесы Шекспира сегодня, да, потому что каждое время, я вообще считаю, что исторических фильмов, исторических книг не существует. Скажу почему. Да, потому что когда современный писатель или современный драматург, или современный ну, кто еще там, ну, современный писатель, современный режиссер, да, пытается поставить фильм, как бы исторический, в исторических декорациях. Мы все время видим книги, пьесы, фильмы и спектакли о дне сегодняшнем на историческом материале. То есть мы все равно нагружаем вот этим вот актуальным каком-то посланием, да, исторические пьесы. Поэтому мы смотрим, ну, например, если ты не видел, очень советую тебе «Кориолан», если я не ошибаюсь, с Файнсом, да, в главной роли.
Там, где сербская война, да?
Да-да-да. Это, ну, совершенно...
Да, я видел, он интересный, интересный. Вот.
Это, невероятная, это невероятная постановка. Но это постановка, не, скажем, это текст Шекспира, вот тот самый исторический текст Шекспира, но абсолютно иная, вот, скажем, органика, да, то есть органика вот современной политики. И, в принципе, это очень здорово, потому что мы видим, Шекспир не потерял, к сожалению, не потерял актуальность. Почему, к сожалению? Потому что Шекспир-то довольно, о довольно мрачных вещах писал.
Ну, вот я видел экранизацию, по-моему, тоже довольно известную, Ричарда III в декорациях 40-х годов 20 века. И действительно смотрится вот очень печально то, что повторяются эти события, то, что вот человек, рвущийся к власти, он так вот легко собирает сторонников. И действительно вот это параллель очень-очень наглядно получилась.
Да, я думаю, что стоит вообще поговорить для начала, стоит ли поговорить о том, что, наверное, говорить о секрете популярности мы даже и не будем, да, потому что понятно, вот мы уже с тобой вспомнили эти постановки, да, и вот, может быть, Галина тоже вспомните, вот чем вас цепляет Шекспир, эти постановки, почему вы смотрите, почему вам нравится смотреть вот постановки Шекспира, они, понятно, что Шекспир продолжает быть актуальным, потому что он говорит о каких-то сдвигах, да, в общественном сознании и в духовном сознании человека, который продолжает быть актуальным, да? Но... Олег, ага.
Я бы еще добавил, что Шекспир — превосходный поэт. Все-таки вот техничность Шекспира нельзя упускать из вида, что тоже способствовало популярности, то, что он легко расходится на цитаты. Да, там говорят, что Гамлет состоит из одних цитат в современном мире.
Да, это так.
Прекрасная образность, замечательные вот эти метафоры. На английском его читать, ну, восхитительно. Хотя, конечно, тяжеловато, язык достаточно архаичный. Но и в переводах тоже. И это прям задача для переводчика. Это вот высший такой экзамен для переводчика перевести Шекспира. И ты понимаешь, почему, когда читаешь на английском, читаешь, сравниваешь переводы, насколько они разные, насколько каждый переводчик видит что-то свое в Шекспире. Просто вот даже вот это вот и на микроуровне, на уровне техники письма, и на макроуровне, на уровне сюжета, Шекспир одинаково гениален.
Да, я согласен с тобой, тем более, что, на мой взгляд, мы действительно сегодня не совсем понимаем послание самого Шекспира, да, то есть вот мы прочитываем пьесы, исходя из нашего вот какого-то, знаешь, нашего культурного воспитания, да, нашего культурной, собственно, образованности, нашего, то, что называют культурным бэкграундом, да, воспитание, начитанность и то информационное поле, которое существует вокруг нас, да, это политика, это, естественно, социальные какие-то проблемы, и, естественно, Шекспир нам кажется архиактуальным, это все равно, что Достоевского свести только к политической повестке, да, ты же понимаешь, что это, ну, это глупо, но Достоевский-то ближе, ну, очень, он намного ближе. Конец, вторая половина 19 века, она гораздо ближе, чем Шекспир конца, собственно говоря, конца 16-го, начала 17 века, да? То есть пьеса «Гамлет» написана в 1602-1603 годах, да, вот где-то примерно ее датировка. Кстати, знаешь, очень интересно, есть такая небольшая ирония. Значит, впервые пьеса Шекспира была опубликована как пиратское издание. Да? А как можно было опубликовать вообще пьесу Шекспира? Вот просто как был устроен Елизаветинский театр, мне кажется. То есть Елизаветинский театр — это театр времен Шекспира. Это конец, опять же, собственно говоря, конец 16-го, начало 17 века. Да? великий театр Шекспира, который, собственно говоря, прекратил, существование которого прекратила первая буржуазная, то есть первая британская революция. В 1642 году был издан указ парламента, английского парламента, который уже казнил короля Карла I, английского короля, который и не думал, что его могут казнить, да, и, значит, этот указ был о закрытии театров. 20 лет до, собственно говоря, конца британской революции, до реставрации монархии потом, да, значит, 20 лет театра не было. Театр «Глобус» был сожжен дотла. И, в общем, мы как раз...
Британская реакция была очень жесткая, мы... Просто не так много знаем о событиях той революции, но она была, на самом деле, сильно страшная.
Ну да, диктатура Оливера Кромвеля, можно, ну, да. Сейчас как бы не историческая у нас передача, чтобы говорить там про все аспекты, да, диктатура Оливера Кромвеля, про эту мощную, невероятно харизматичную фигуру, талантливую, и вот то, что те все плюсы, которые есть в фигуре Оливера Кромвеля, они все-таки поглощались, на мой взгляд, и минусами этой мощной фигуры. Да? Это фигура своей эпохи, безусловно. Да?
Да.
Ну вот театр Шекспира, все-таки Шекспир, слава богу, не дожил до того, как театр «Глобус» сожгли. И, в общем-то, он уже отошел от дел и довольно, в общем-то, скончался для нас в довольно, скажем, раннем возрасте. Но Елизаветинский театр, вот зритель того времени, приходя на спектакли, что он понимал, из чего состоял Елизаветинский театр? Вообще, какие корни были у театра Шекспира, театра эпохи королевы Елизаветы?
Ну, тут все-таки достаточно сложное явление, вот этот вот театр на сломе эпох. Потому что, конечно, сильное влияние средневековых театральных традиций, вот этого театра, связанного с мистериями, с наставительными сценками, с нравоучительными. С другой стороны, влияние античности, конечно, никуда не делось. То есть все равно драматурги продолжали читать наследие античных авторов. Подражать не стилистически, а структурно. То есть вот эта сама структура пьесы. С третьей стороны, конечно, влияние вот этого аристократического подхода к культуре, то есть сложного стиха елизаветинского, который действительно, вот, поди переведи еще на русский язык, вот этой вот поэтичности. И для меня, кстати, вот действительно вопрос. Мне вот интересно, насколько люди той эпохи, обычные люди, обычные горожане, вот приходя, насколько они могли вот это все воспринимать. Потому что часто сложно, вот, со всем опытом, с образованием, с культурным опытом, тяжело воспринимается текст, достаточно тяжело.
Я берусь доказать буквально за пару минут, ну, по крайней мере, за три минуты я берусь доказать о том, что с пьесы Шекспира были адресованы простому человеку, который и был настоящим зрителем, именно на него делала ставку труппа, а тогда пьесы принадлежали одному театру, одной труппе, там были все очень засекречено, и с этим связан как раз и юмор, да, почему первое пиратское издание, оно очень сильно далеко от оригинала, потому что каждому актеру давали только свою роль, они были на таком свиточке, рулончике, который вешался на шею, у тебя только одна роль твоя бывает, ты так актер разворачиваешь, на самом деле вот пьесы репетировали неделю. За неделю им выдавали слова. Он, актер должен выучить, вызубрить свой текст. И, выходя на сцену, он должен искрометно и динамично это все делать. Помнишь, в «Ромео и Джульетте» написано, что два часа составит суть спектакля, да, нашего спектакля. Два часа. Ты попробуй сейчас «Ромео и Джульетту» поставь со всеми паузами, всеми психологическими какими-то реминисценциями, да, вот попробуй в два часа уложить. Да не уложишься ты, да?
Ну да, да.
А реально этот спектакль шел два часа. Абсолютно, без антрактов. Он шел динамично. У них в театре не было занавеса. Был единственный занавес, отделявший сцену от кулис, да?
Ну, я хочу сказать, сейчас же реконструировали театр «Глобус»,
да,
и
да.
можно
Очень
найти
точно.
В интернете. Действительно, совсем по-другому выглядят вот эти вот смены через выход актеров. То есть сцена одна, они просто выходят, заходят, декорация одна, меняется просто вот в одном месте, они говорят, в другом месте. Ну, сейчас тоже театр использует эти принципы, но вот...
Не, на самом деле там же все было просто. Значит, основная, значит, билет стоил пенс. Это мог позволить себе обычный портовый рабочий. Да? Uh-huh. Театры стояли на южном берегу Темзы. Это рабочие неблагополучные районы. Да? Театры посещали южный, да, это действительно так. Там были бандитские районы. Именно поэтому самая востребованная тогда работа во времена спектакля была охранник, значит, сторож лошадей, потому что лошадей крали, а Англия тогда, она не производила, у них не было коневодства, они закупали лошадей, это было самое дорогое средство передвижения тогда, и необходимое, потому что по Лондону передвигаться без лошади было абсолютно невозможно, это была грязь, постоянная слякоть, вокруг театров был довольно стойкий, жесткий запах, да, и так далее, да. Так вот, этот простой человек выходил, он платил пенс, и он окружал сцену. Вот если вы посмотрите, сцена, прям ее окружал зритель.
Да,
Дорогие места были на сцене. То есть ты мог купить себе место, чтобы сесть на подмостки сцены, да, это самые дорогие были билеты. Еще дорогие билеты были, соответственно, вот билетаж. То есть сейчас, что считается балконами билетажем, да, это самые дешевые, значит, билеты. А тогда были одни из самых дорогих, потому что там, собственно
портер,
говоря...
Стоячий портер, как на концерте сейчас.
Но нет, там сидячие были, да. Вот, а портер был стоячий, да, совершенно верно.
Да, ну я говорю, стоящий портер. Ну, я просто помню, я видел запись.
Да-да-да, портер действительно стоячий был, а вот балкон и бельэтаж, они были сидячие, да, вот эти такие многоступенчатые были скамейки.
Там, конечно, вот что удивляет, прям отсутствие дистанции между зрителем и сценой.
Абсолютно никакой. На это вся драматургия была построена именно на этом. И вот смотри, почему я сказал, что я попытаюсь доказать, что простой зритель понимал, да, то, что все, абсолютно практически все смыслы, которые закладывал Шекспир, просто потому, что сцена была устроена так, чтобы помочь зрителю это понять. Значит, сцена делилась на, собственно говоря, 5 зон, да? Непосредственно был подпол, который символично назывался Hell, ад, да? Оттуда вылезали самые демонические персонажи, и самые отрицательные персонажи. Значит, верх, который, и, собственно, там небольшая крыша, небольшой навес над сценой, чтобы, когда шел дождь, на актеров-то, ну, не лило, да, назывался Heaven, понятно, небеса. Левая и правая часть сцены была так поделена, что в правой части находились положительные персонажи, из правой части сцены всегда выходили положительные персонажи, из левой — отрицательные. И вот когда это происходило, все понимали. Если из левой части вышел — отрицательный персонаж. Понимаешь, если Макбет вышел из левой части сцены, ты прекрасно понимал, ага, это вот отрицательный персонаж. Он уже отрицательный, да? То есть к нему можно вот так вот относиться.
Спросить, а Полоний, интересно, в «Гамлете» с какой стороны выходил?
Так я уверен, что с левой стороны. Сцены. Вот вы уверен, что с левой стороны сцены. Вот практически уверен, да? Смотри, здесь очень важно. Действительно, Елизаветинский театр, он строился по, ты уже сказал, по средневековому типу литургического театра, церковного театра, да? То есть там было три основных жанра. Миракли — это о чудесах святых, но они не очень были популярны в то время, да? Были более популярны моралите, и, собственно, мистерии. Мистерии, повествующие о судьбах мира, начинавшиеся с творения мира и заканчившиеся, собственно говоря, вторым пришествием Христа. То есть фактически за весь спектакль, он там длился, ну, в средние века там длился от 3 до 5 часов, да, вот в зависимости от спектакля, простой человек узнал все о Библии, да, все о происхождении мира, о грехопадении, о том, почему Христос пришел, как его распяли, в конце концов, о воскресении Христа и о том, что Христос придет за своими, да, вот вернется за своей церковью. Все. Там были так называемые пейджинты. Пейджинты — это такая телега с аллегорическими персонажами. Да? И вот эти пейджинты, то есть когда телега выезжала, значит, фигуры и одежда этих персонажей зрителю рассказывала, что происходит на сцене. Да? То есть там были, ну, собственно, фигуры жадности, похоти, значит, воровства, там, блуда и так далее и тому подобное. Да? То есть вот зла и добра, да, соответственно. Значит, все прекрасно понимали, что если, например, если кто-то выходит в шутовском таком ярком костюме, то есть не то, что не столь он шутовской, он такой очень разноцветный, очень аляпистый, и у него в руках нож, то это, собственно, похоть, это порок. И кинжал — это орудие порока. Вот теперь переносим все это на сцену Шекспира, да, зритель идет, и когда, например, Макбет брал кинжал, все прекрасно понимали, что это такое, да? Угу. То есть это орудие порока.
Свой язык был у театра.
Да, совершенно свой язык, который
в любом сейчас... развитом театре с большой традицией вырабатываются свои принципы, свой язык, да?
Вот, да, и поэтому, собственно, простой человек все... И были пантомимы. Ты помнишь, что в Гамлете мышеловка, спектакль, который ставит Гамлет, это пантомима. Который объяснял, что происходит на сцене. То есть этот язык был знаком простому человеку. Что это за простой человек? Это человек, который ходил в воскресенье в церковь, слушал проповеди, участвовал в литургии, да, в англиканской церкви, ну, реже в католической, которая тогда была запрещена на территории Великобритании. И здесь очень, очень важно было, что это люди понимали библейский язык, да? Именно поэтому, значит, герои Шекспира, герои пьес Шекспира постоянно перефразируют библейские высказывания. Либо это Экклезиаст, либо это притчи, либо это евангельский текст, да? И когда один из сторожей говорит про гнев что-то в королевстве датском, все прекрасно понимали, на что идет ссылка, да? Все прекрасно понимали, что это евангельский текст, говорящий о том, что мир полон греха, да? Все согрешили, лишены славы Божьей и так далее. То есть вот и я предлагаю просто поговорить о Гамлете, да? Мне кажется, вот это вот как раз наш рассказ о Елизаветинском театре, он очень важный, потому что если мы посмотрим на Гамлета глазами Шекспира и его, собственно говоря, зрителей, мы вдруг начнем понимать, что Гамлет совершенно не такой, каким часто его сейчас ставят в современных театрах. Да? О чем, собственно, пьеса «Гамлет»? Какова классическая трактовка этой пьесы? Как ты думаешь?
Ну... Смотри, все-таки стоит упомянуть, что сюжет Гамлета базируется на легенде, старой саксонской легенде о человеке, который отомстил за смерть своего отца, дяди, который того убил, притворился безумным, чтобы его не разоблачили, и, воспользовавшись этим, собственно, можно сказать, поступил, как положено по правилам рода. Положено, убили, значит, положено родственнику отомстить за убитого. То есть он поступил вот так, как должен был. Шекспир смотрит на этот сюжет по-другому. Да, он использует этот сюжет с местью, безумием, добавляет туда призрака, который сообщает главному герою о убийстве и обвиняет. Но главный герой тут как раз человек, ну, скажем так, не склонный к быстрым решениям, не склонный к... такой вот горячности, который размышляет, который хочет доказать, что произошло, который пытается понять, как ему правильно поступить, вот на рефлексе, на вот этом вот понятии о необходимости мести за родственника, или же как-то по-другому. Собственно, вот Гамлет всю пьесу-то и мучается. А как же вообще поступить, что же делать-то? И наблюдать за этим... И тревожно, что, понимаешь, как бы сказать, нет простых ответов на вопросы. Гамлет все подвергает сомнению. Он пытается понять, что происходит, пытается понять вот тот дух, который он видел, тот призрак отца Гамлета. Это действительно его отец или это дьявольская уловка, чтобы сбить его с пути, чтобы натравить его на близких ему людей? Он пытается понять мотивы своей матери, которая вышла замуж за его дядю сразу после смерти короля отца. Пытается понять вообще мотивы людей вокруг. И вот это вот ощущение, его преследует ощущение надломленности, вот это вот прогнило что-то в Даскресе, вот это вот гнилости вокруг. Да, Шекспир берет сюжет, берет вот эти рамки сюжета и наполняет их новым содержанием.
Да, ну, грубо говоря, Гамлета можно свести к очень простому, ну, как бы, сюжетному формуле, да. Есть коварное убийство брата братом, да. Есть Клавдий убивает, собственно, датского короля, отца Гамлета. Призрак отца. Да, тоже, собственно, да, Гамлет. Значит, Гамлет сын Гамлета, да? Вот. Да, да. Значит, отец, соответственно, призрак отца приходит к своему сыну и говорит: отомсти за меня, да, своему дяде. Дядя, при этом мать Гамлета, быстро, довольно скоропалительно выходит за, собственно,
не сносив говоря, еще и пары башмаков, которые шла за гробом.
Да-да-да-да. Это так говорит сам Гамлет в пьесе. Выходит замуж, и в результате Гамлет решает в этой пьесе, что же делать, да? Убивать ему Клавдию или не убивать, но... И в результате как бы все приходит к тому, что Гамлет убивает, да, в конце. Там...
Все приходит к тому, что вообще все гибнет. Гибнут все персонажи, гибнет само королевство, потому что оно завоевано норвежцами, Фертенбрасом. И то вот все колебания приводят к гибели всего.
Вопрос действительно очень важный. Действительно гибнет все или все исправляется? Потому что я глубоко убежден в том, что как раз-таки Гамлет живет в искаженном мире, да, где никто... Почему он колеблется? Потому что в этом мире нельзя разобраться, где добро и где зло. Да? Почему колеблется Гамлет? Вот сомневается ли он на самом деле? На самом деле зритель, который приходил на шекспировские спектакли, они видели историю Гамлета несколько иначе, нежели видим мы. Сегодня это, значит, пьеса о мести, да, о выборе человека, но все равно это пьеса о мести, о справедливом воздаянии. На самом деле, кстати сказать, воздаяние за братоубийство было во времена Шекспира вполне нормальным делом. Да? То есть Гамлета никто бы не осудил, что он убил бы убийцу своего отца из современников. Но Шекспир как раз вносит свою в эту лепту. Да? То есть фактически, смотри, мы имеем, во-первых, внутри сложной, у пьесы очень сложная композиция, которая была все-таки понятна, потому что она расшифровывалась вот этими сценическими инструментами. Да? Когда зритель видел, где плохие герои, где отрицательные, где положительные герои. Да? Если в руках кинжал у кого-то был, значит, понятно, что человек под властью порока, под властью греха. Если у человека, у героя появлялся меч, то меч — это был символ Божьей справедливости, да? Божьего воздаяния. Поэтому, когда появлялся меч в руках, то, соответственно, этот герой является орудием Божьим в руках, да? Значит, Бога. Значит, и, соответственно, у Гамлета ведь, во-первых, есть стихотворная часть пьесы, есть, и вдруг со стихотворной он переходит на прозу, да? И есть, собственно говоря, вставка. Пьеса в пьесе, да? Есть мышеловка, это пантомима, которую с актерами ставит сам Гамлет. Для чего? А это пьеса о том, чтобы напомнить Клавдию об убийстве, о преступлении, которое он совершил. Вообще, на самом деле, Гамлет... и когда мы говорим о призраке, то призрак как воспринимается сегодня? Призрак воспринимается нами...
Добавил, что Гамлет тут следователь, вообще-то. Это же еще и детектив.
Да, детектив, абсолютно точно.
И он ставит следственный эксперимент с мышеловкой.
Он не просто след... Но видишь, ты видишь в нем детектива, а я скорее вижу в нем проповедника. Потому что Гамлет делает все для того, чтобы Клавдий покаялся. Он не убивает его, потому что он думает, он покается, и мне не нужно будет его убивать. То есть я не должен быть, скажем, орудием кары. Да? И он делает все для того, чтобы Клавдий покаялся. Но Клавдий — это Каин, да? Который проклят, который не может покаяться. И вот пока Гамлет не доводит до... И этот мир, где все искажено, потому что где мать быстро, то есть жена быстро забывает своего мужа и выходит за его брата замуж, где значит, любовью пытается повязать главного героя, да, чтобы он...
Да. Просто подкладывает фактически свою дочку ему с целью, значит, потеснее связать свой род с королевской семьей. Причем особенно даже этого не скрывает.
Да-да-да, не скрывает. Депаони, собственно, погибает именно потому, что он является орудием сатаны, то есть орудием Клавдия, да? А Клавдий здесь орудие дьявола, да, орудие вот зла в пьесе. И, соответственно, здесь, там ведь есть все части Евангелия. У Гамлета есть своя Голгофа, да, своя Гефсимания, not to be for not to be, да, быть или не быть. Это вот гефсиманская молитва, по сути, Христа, которую мы... Нужно понимать, что Гамлет не Христос, да, но Гамлет — это искупительная жертва этого мира, да, который должен исправить несправедливость и чтобы мир встал на свои места. Именно поэтому два принца. Гамлет, принц, вот, который должен исправить и погибнуть, принести себя в жертву, и Фонтенбрас. Когда приходит Фонтенбрас, который норвежский принц, который должен занять престол, потому что все наследники престола мертвы, да? Там же зритель прекрасно понимал, что это такое. Да? Почему? Потому что Гамлет его называл нежнейшим из принцев. Да? Понятно, ну, да, на какого нежнейшего из принцев делался намек. Зрителям того времени, времен Шекспира, было понятно. Это Христос, который придет, чтобы воцарился настоящий истинный принц, да, истинный король, истинный царь, да, царей, Господь господствующий. И таким образом Шекспир завершает свою композицию. Это я очень быстро, как бы пробегая по всему Гамлету.
Там множество подробностей.
Там множество подробностей.
Безумие Гамлета, о котором мы говорили, которое в оригинальной легенде это было такое притворное безумство с целью, значит, избежать конфликта прямого и выждать время. А в пьесе это очень такое сложное безумие. Это скорее Гамлет там единственный нормальный, а все остальные безумные. И он пытается ему объяснить, что вот-вот пытается их заразить своим видением мира. И не особо-то получается. То есть тут... И люди ломаются. Кстати, вот мы про Офелию ничего не сказали.
Про несчастную возлюбленную. Офелию вообще отдельная потому что на самом деле Офелия и Гертруда очень довольно зеркальные персонажи, и когда ты понимаешь, что о смерти Офелии рассказывает Гертруда, и она рассказывает такие подробности, которые не может знать человек, который не был на месте смерти, и ты вдруг понимаешь, что Офелия, это, собственно говоря, может быть и не самоубийцей, да? Потому что слишком много Гертруда знает подробности, и, ну, скорее всего, Гертруда просто убила Офелию, чтобы...
Ну, как вариант, да, чтобы такой...
устранить его от Гамлета, да? То есть там слишком много подробностей. Вот на самом деле вот эта пьеса Шекспира полна вот этими подробностями. У нас совсем мало времени осталось, а я все-таки хотел бы, чтобы мы еще про Макбета поговорили, да? То есть мы увидели... Смотри, я надеюсь, что мы действительно... понятно рассказали о том, что пьеса Шекспира сообщала людям, во-первых, библейские ценности, в которые верил Шекспир и его зритель, да, потому что он делал для определенного зрителя, он делал для человека церковного, для человека, который называл себя христианином. Не зря слово «христианин» часто всплывает в, да, в пьесах Гамлета. Это очень важно, да, когда с гробовщиками, если ты помнишь, с могильщиками, вернее, он разговаривает, да, и там же, когда Гамлет разговаривает с черепом, понятно, что это за ссылка. Это ссылка на сошествие Христа в ад, да, где он возвестил, да, в общем-то, умершим о том, что свершилось, да. Вот, и Макбет. Макбет — это ведь антипод Гамлета, да? То есть о чем, собственно говоря, трагедия Макбет?
Вот Макбет, он как раз изначально не сомневается. Он — это воин, это слуга шотландского короля, который доблестно служит, который побеждает врагов, и который случайно узнает пророчество. Он со своим другом там едет в лесу, встречает...
Банки.
Да. Встречает ведьм, и ведьма ему пророчит, что он должен стать королем. И так эта мысль его поражает, так она в него проникает, так вот этот соблазн, а там это прям очень ясно показывает, что это вот соблазн, дьявольский соблазн, что три страшных вот этих существа заманили, изменили его разум, что он поддался этому. И он действительно встает на путь убийства, становится тираном, и против него в итоге выступают его подданные и свергают его. То есть, ну, вот это вот путь человека решительного, смелого. Тут вот что-нибудь важно, что Макбет, он идеальный воин. Он из тех, кто действует. Это вот не Гамлет, действительно. Это человек действия. Но если такого человека сбить с пути, то он вот как ракета со сбившимся прицелом начинает поражать, ну, в общем, не тех, кого надо было бы.
Да, ведь на самом деле это ведь пьеса ты правильно сказал, что Макбет это пьеса о том, что делает с человеком его выбор, то есть как меняется жизнь человека после выбора, да? Судьбоносного выбора. Ведь не зря он встречает так называемых вещуней, да? Прекрасно, значит, в пьесе это очень хорошо отражается, это три ведьмы, да? Именно не зря эти три ведьмы, которые пародируют, скажем, да, божественный промысел, да, они искажают божественный промысел, да, то есть божественный промысел вот всегда число три, это Святая Троица, это вот ссылка на Отца, Сына и Духа Святого, да, и сатана все это искажает, да, и он встречает этих трех вещуней, они предрекают ему, что он станет королем, и ведь на самом деле это слышит, собственно говоря, сам Макбет и слышит Банки, да, его друг.
Причем, как и положено легендам о таких вот созданиях, они все говорят вот действительно так, как оно будет. То есть они ничего не врут. Но эта правда, которую они говорят, она разрушает.
Это даже не правда, скорее, да, а события.
Соблазн, да. Это соблазн. Это соблазняют события, его своим знанием.
Да, события, которые они трактуют, делают так, чтобы, значит, Макбет соблазнился. Ведь на самом деле там Шекспир показывает истинный выбор и ложный выбор, да. То есть ложный выбор Макбет. Макбет поддается соблазну, и это настолько переделывает его, то есть грех настолько искажает его жизнь, настолько порабощает его, что он начинает всех убивать, в том числе он убивает Банки, да, своего друга. А ведь Банки, когда выходит вместе с Макбетом, они говорят: слушай, что ты слушаешь этих трех вещуней, да? Это все, их нельзя слушать, потому что он намекает на то, что это не Бог, это не от Бога. И поэтому просто забудь и живи дальше, да? Но он не может жить дальше, это настолько подчиняет его. И ведь на самом деле Макбет — это еще и невероятно сильная пьеса о великом искусе власти.
Да. Да?
Развращении власти. Власть, которая приходит как искушение, да, не дана тебе свыше, а она полностью делает из тебя чудовище. Он разрушает все, что вокруг него совершается. И вот очень интересно, кстати, да, вот ты хотел что-то добавить?
Я хотел добавить, что Макбет же еще втягивает свою жену, леди Макбет.
Да, да, совершенно верно. Что-то... И это полностью разрушает ее жизнь, да?
Что-то как зараза, она распространяется.
И действительно, это полностью разрушает его жизнь. Это разрушает вообще все. Это королевство Макбета разрушает. И вот интересно, в то время, помнишь, когда Макдуф, собственно говоря, тот, кто возглавляет воинство народа против Макбета, кровавого вот этого деспота и диктатора, ставшего кровавым деспотом и диктатором вначале, это великий воин. И вот они подходят к замку, и там есть сцена с привратником, когда Макдуф стучится в ворота, и привратник идет. Ну, и там очень интересно, Шекспир много раз вот этот, у него есть этот метод повторения, да, чтобы, значит, зритель понял, он много раз, герой много раз что-то повторяет, да, и вот этот привратник, Значит, говорит, как, там, тысячу чертей. Какого дьявола вас принесло? Значит, дьявол вас разбери. То есть понятно, mm-hmm. что он все время показывает о том, на чьей стороне он находится. Значит, и это, опять же, отсылка к средневековым мистериям. Значит, в средневековых мистериях часть, очень важная евангельская часть, была, когда сатана, находясь в замке, а сатана, вот ад рисовался как замок, такой mm-hmm. с воротами, засовами, понятно, это средневековое понятие вот укрепления, да, темницы, да, да. Дьявол находится понятно. В таком замке темницы, и привратник — это служитель сатаны, да, и это вот Христос после своего распятия приходит к замку сатаны, к этой темнице сатаны, он стучится, и ему отворяет привратник, и Христос для чего стучится? Чтобы сказать «свершилось» и забрать души праведников с собой. Угу. Да? И вот картина. Макдуф приходит к воротам Макбета, он стучится, идет привратник, который много раз поминает дьявола и чертей, и бесов, да, и демонов. И зрителю все становилось понятно. Макдуф — это орудие Бога, а Макбет — это, собственно говоря, уже слуга сатаны. Да? И посмотрите, что происходит в конце. В конце идет схватка между Макдуфом и Макбетом. И как они сражаются? У Макдуфа в руках меч, а у Макбета, как ты думаешь, что в руках?
Кинжал.
Кинжал. И все становится понятно, да? Макдуф пришел выполнить волю Божию, уничтожить, да, слугу сатаны, чтобы что сделать? Чтобы воцарилась Божья справедливость. И вот опять, смотри, две трагедии, великие трагедии Шекспира, они ведь, по сути, при всей разности, ну, скажем, замыслов, да, они говорят mm-hmm. ведь об одном и том же. Да? Они говорят о том, что Божья справедливость все равно грядет. Конечно, они мрачные, да, и у Гамлета довольно мрачные, но у Гамлета такая концовка, она торжественная, да, Гамлету воздаются почести, Гамлета почитается, Фонтенбрас приходит во всей славе занять датский престол, норвежский принц, истинный принц крови, нежнейший из принцев, да, то есть какая-то такая торжественность, Гамлету все это воздается, и мы видим, как справедливость торжествует. Но то же самое ведь происходит и в Макбете. Справедливость торжествует, но ощущение того ужаса и зла, который погрузил Макбет в свою страну, да, Шекспир прямо намекал. Да,
намекает, но он и показывает надежду на это, на возрождение.
Совершенно верно. Да,
совершенно неправедный король свергнут, праведный король воцарился, и теперь-то все будет
хорошо. И поэтому, собственно, понятно, что о чем же вот этот тот самый вопрос, на который я хотел, чтобы мы ответили. На чем проповедовал Шекспир в своих пьесах? Можно ли, по-твоему, назвать Шекспира христианским драматургом?
Можно, но для этого все-таки нужно глубже понимать и контекст эпохи, и лучше разбираться в сюжете, и особенно в этих вот деталях сюжета. Вот в чем проблема, что Шекспир, он очень много строит на деталях, на этих вот нюансах, и их вот в кратком пересказе, которым мы часто пользуемся, вот их просто не видно. И, конечно, желательно смотреть, ну, хотя бы там несколько вариантов постановок, экранизаций, чтобы увидеть вот эту игру на нюансах.
Да, во-первых, игру на нюансах, но все постановки, они очень редко есть постановки от начала до конца, сохраняющие весь шекспировский
текст. Ну да, да.
Нужна постановка, да, в которой будет весь шекспировский текст без купюр, без вырезаний, потому что угу. у Шекспира каждое слово, каждая фраза, каждое каждая движение...
деталь.
Каждая да. деталь, она очень важна. И она нас приводит только к одному. И великая драматургия Шекспира, конечно же, приводит нас только к одному. К тому, что Шекспир, как христианский драматург, говорил со своим зрителем, и он возвещал Евангелие. Он говорил о том, что, несмотря на то, что вы видите вокруг себя столько зла, придет суд Божий, да, и он, и возмездие Божие, и все... нечестивые люди, все нечестивцы, все подлецы, все узурпаторы, все диктаторы, все слуги сатаны, они будут повержены, и Христос воцарится, да, то есть справедливость Божья воцарится на земле. И это в то, во что действительно верил Шекспир, в то, о чем он говорил в своих пьесах, даже в самых мрачных, например, «Король Лир», самая мрачная его пьеса, да, самая мрачная его трагедия, такая безысходная, все-таки Шекспир верил в то, что вот настоящий хэппи-энд будет, но он заключен как раз в личности Христа, который придет на эту землю. Вот. Большое спасибо, Олег, что вот сегодня, да, ты пришел, мы поговорили про Шекспира. Было очень много такого культуровеческого, мне кажется, но это очень важно. И, друзья, каждый понедельник, 16:00, мы говорим на книгах, и мы говорим о том, что мы можем увидеть сегодня через литературу. До свидания, благословит вас Господь.
До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.